34. В трубке послышались гудки. Они были какие-то странные, двойные, с долгой паузой. Степа не думал о том, что он сейчас скажет, надеясь, что слова придут сами. «Сорокандаев?» — сухо сказала трубка. «Жора? Кто это?» Степа молчал. «Кто говорит?» Степа понял, что Сорокандаев сейчас положит трубку. «Это Танек», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал игриво и загадочно. «Какой именно?» «Из-за зеркалья». «А-а, ужель та самая Татьяна? Степка, ты подожди, лапа, я другую трубку возьму». Степа перевел дыхание. В трубке раздалась последовательность шуршащих и скребущих звуков. Затем что-то пискнуло. «Алло», — сказал Сорокандаев. «Че там пищит?» «Не знаю», — ответил Сорокандаев. «Ты куда пропал, старик?» «Да, закатало. Но что, завтра придешь?» «Куда?» «На дачу. Я ж тебе написал, я тебе своих зверюк покажу, поляну зимнюю». «Какую поляну?» «Я тебе не говорил? У меня поляна есть зеленая, типа как оранжерея, только там ничего не растет, кроме травы. Это еще и солярий. Круглый год можно на травке валяться и загорать». «Жор, это все офигительно», — сказал Степа, «но у меня тут проблема возникла, с которой только ты помочь можешь». «Что случилось?» «У меня деньги увели». Сорокандаев молчал. Степа почувствовал необходимость сказать что-нибудь личное, теплое, что переведет разговор из безнадежной деловой плоскости в согретую личными эмоциями зону, где иногда случаются чудеса. «Подделали платежку», — продолжал он, лихорадочно подыскивая слова, «как раз, когда мы с тобой в Питере волков разгоняли. В общем, та неплохо. Куда увели?» «На Кипр». «Там их, понятно, уже нету», — буркнул Сорокандаев. «Я думаю, известен получатель, одна контора на Багамах, наверняка подставная. Мне сказали, ты можешь что-то знать». «Кто сказал?» «Люди, Жор, люди». Сорокандаев некоторое время думал. «Шансов мало», — сказал он, «но могу посмотреть, давай реквизиты». «МакГи Интернешнл Инк», — прочел Степа. «29 Ширли Стрит, П.О. Бокс». «Не надо П.О. Бокс», — сказал Сорокандаев, «эту фирму я знаю. Какая сумма?» «35 лимонов». «Так 34 или 35?» «35», — сказал Степа, чувствуя, как на лбу выступает ледяной пот. «35». «Перезвони минут через 40-50», — сказал Сорокандаев. «Я посмотрю». «А тебе точно P.O. Box не нужен?» «Точно». Степа догадался, что значит эти 40-50 минут. Сорокандаев мудро укрывал свое число силы в большом мягком футляре, где оно было защищено от черного глаза. А Степа только что вывалил свою главную тайну на прилавок без всякой необходимости, просто по дурной неосторожности. «Еще раз с днем рождения, идиот», — подумал он. Чтобы как-то занять время, он начал звонить Мюс. Никто не отвечал, но Степа звонил снова и снова, каждый раз считая до 34-го гудка перед тем, как нажать отбой. Один раз он попал на чужой разговор, две женщины обсуждали погоду и болезни. Минут 10 он слушал их счастливое сонное щебетание, полное жалоб на какие-то смешные маленькие напасти. «Люди просто не понимают», — думал он, — «до чего они счастливы, до тех пор, пока это счастье не отберут». Положив трубку, он уставился в окно. Взгляд проваливался в лежащий повсюду снег. Это успокаивало. Степа почти задремал и вдруг заново вспомнил, что с ним произошло. Волна тошнотворной дрожи прошла по животу. Он поглядел на часы. Прошло чуть больше 30 минут. «Так», — подумал он, — «бороться и искать, найти и перепрятать. А сделаем-ка вот что, позвоним на 34-й минуте». Не думаю, что он время засекал. Дождавшись, пока секундная стрелка в настольных часах опишет последний круг, он быстро набрал номер. Сорокандаев взял трубку сразу. «Было дело», — сказал он без предисловий, — «35 лимонов».
«Что-нибудь можно сделать?» — сглотнув, спросил Степа.
«Смотря что», — сухо ответил Сорокандаев, — «все вернуть не получится, слишком много участников».
Степин ум заработал с необычайной быстротой. «Я понял», — сказал он, — «конечно, я согласен такой же процент отдать, тот, под который люди, ну, которые все начинали».
«Тогда можно попробовать», — сказал Сорокандаев. «А где деньги? На Кипре, на Багамах?» «Уже нет, но я знаю, где».
«Что надо сделать?»
«Приезжай ко мне в офис, думаю, решим вопрос».
«Жор, ты это серьезно?»
«Сегодня до 24:00 можно отозвать, потом все, даже я не смогу».
«Ты точно знаешь?»
«Точно знаю».
«А как ты? Маги, это моя компания!» «Вот так!» — яростно крикнул чей-то голос в голове у Степы. «Понял? Как твоя?» — сказал он. «Так, записано, конечно, не на меня, сам понимаешь». Степа минуту молчал.
«Слушай, Жор», — сказал он наконец, — «вот все эти удивительные слова, которые ты мне только что сказал, я вот думаю, неужели такие бывают на свете?»
«Хочешь, чтобы я повторил?»
«Эх, Жора!» Степа почувствовал, как на глаза ему наворачиваются слезы. «Я только сейчас понял, кто ты».
«Кто?»
«Самый важный для меня на земле человек», — Саркандаев хмыкнул.
«Кстати, насчет Маги», — сказал он. «Ты Малюту знаешь, который нам телепроект делает? Он говорит, что часто с тобой общается».
«Знаю Малюту».
«Он для этой конторы даже рекламу придумал».
«Какую?»
«Но трогать ее не Маги за ее малый рост, малый рост».
«А почему малый рост?»
«Ну, в смысле, процент небольшой».
«Ну да, небольшой. Это 7%.
«Чего?» — напряженно переспросил Саркандаев.
Степа понял, что прокололся, и вывернуться будет тяжело. Придется рассказывать про Лебедкина, и непонятно, как обернется дело. Но Саркандаев вдруг мелко захихикал.
«Тот ты меня подколол», — сказал он, — 1-0. «Думаешь, раз 7 центов, значит, и процентов 7. Но ты и язва, Степка, я тебе припомню. Нет, жизнь жестче. 10».
«10?» — переспросил Степа. «Да это ж грабеж».
«Грабеж — это когда у тебя 35 лимонов уводят с концами. А когда ты 10% платишь, чтобы их вернуть, это чудо. Вот как думать надо. Во-первых, ослик имеет право претендовать на упущенную выгоду. А во-вторых, ты понимаешь, сколько людей в цепочке?»
«Догадываюсь.
Я же никого из них обидеть не могу. Мне с ними и завтра работать, и послезавтра. Я уже не говорю о том, что клиента кидаю. Он, правда, говно клиент, ты не со мной работал. Там еще посредник, которого я тоже кидаю».
«Его грохнуть надо», — не сдержался Степа, — «клиента этого и посредника».
«И так нельзя», — протянул Саркандаев. «Грохнуть и все поделить? Шариковых нам тут не надо. Пускай он тебя кинул, но ко мне-то все по нормальным каналам пришло. Обычная транзакция, бизнес. Ты подумал, чем я рискую? Не только тем местом, по которому ты скучаешь, а еще и головой, понял? Даже еще не факт, что все получится. Далеко не факт».
Степа быстро произвел вычисление. 3,5 миллиона потерять было можно. Это был удар, возможно, даже нокдаун, но не нокаут. А вот 35 миллионов — это был даже не нокаут. Это был ствол Калашникова в прямой кишке. И хорошо, если без подствольного гранатомета. «Я тебя понял, Жор, 10 так 10». Саркандаев молчал. Может быть, он уже жалел о своей ошибке? Степа укусил себя за щеку так, что почувствовал вкус крови во рту. Нужно было срочно подкинуть пару веток в костер разговора, но, как назло, ничего не приходило в голову. Степа стал лихорадочно припоминать, какие советы на этот случай давал Дейл Карнеги в книге «Как приобретать друзей». Вспомнилась заповедь «Интересуйтесь людьми». «Надо что-нибудь такое срочно спросить», — подумал Степа, чтобы перевести разговор в дружеское русло. «Слушай, Жор, может, не по теме? Я тебя все спросить хотел.
Что это у тебя за цифры на плече? 366?»
«Число здорового зверя». «Ага. А что такое 7 центов?» «Пока что ты еще не такой близкий мне человек», — ответил Саркандаев. «Позже расскажу. Может, сегодня вечером. Ты дорогу помнишь?»
«Да».
«Тогда двигай ко мне прямо сейчас, пока я добрый. Делов-то немного, звонок сделать да код ввести. Потом пошалим, если время останется». «Нет, Степка, сперва пошалим, а потом дела».
«Ты смотри, Карнеги-то работает», — подумал Степа, — «а люди не верят».
«Когда на Багамах полночь?» — спросил он, глядя на часы. «Приедешь, покажу», — хихикнул Саркандаев. «Давай, жми на газ, а я пока подготовлюсь к встрече. Только рясу эту с бородой не надевай, ладно? Один раз классно было, ну и хватит».
«Понял», — сказал Степа.
«И вот еще. Тебе от меня пакет приходил, ты прочел?»
«Тут гора бумаг, меня долго в офисе не было».
«Короче, найди там пакет от меня и прочти по дороге, это важно, жду. «Уже еду», — сказал Степа. Бросив трубку, он еще раз посмотрел на часы, сгреб в портфель всю корреспонденцию со стола и нажал кнопку селектора. «Срочно машину!»
5. Пакет, о котором говорил Сракандаев, был большим желтым конвертом без почтовых штемпелей. Его тоже доставил курьер. Он был легким. Похоже, внутри лежал небольшой предмет, вроде зажигалки или флакона духов. Отъехав от банка, Степа на всякий случай передвинулся за спину шофера. Кто его знает, что прислал ослик, и оторвал перфорированный край. Ему на колени выпал баллончик спрея, густо покрытый маленькими иероглифами. Кроме иероглифов, баллончик был украшен портретом сурового пожилого китайца в круглых очках. Степа повертел флакончик в руках. Ни одного понятного слова или даже символа на нем не нашлось. Тогда он еще раз заглянул в конверт. Оказалось, там была записка. «Пика. Есть вещи, которые надо обсудить один раз, чтобы потом навсегда забыть. В тот раз в Питере все было дивно. Если не считать того, что от боли я чуть не заехал копытом тебе в лоб. Карамба. Разве ты не знаешь, какое это чувствительное место, анал? Ты что, хочешь отправить ослика на тот свет? Зачем тебе это дилда? Вещица, конечно, неплоха, но лучше танцевать без костылей, особенно танго. Поэтому рискну сделать одно предположение. Если мимо, сразу забудь. Может быть, у тебя проблемы с эрекцией, и ты боишься меня разочаровать? Глупый. Для меня в отношениях это совсем не главное. Но на всякий случай вот тебе спрей. Эта штучка будет посильнее Виагры. Правда, чуть пощипывает. Если Танечка думает, что знает об эрекции все, она будет очень удивлена. Спрысни головку члена за полчаса до экшен, и мы спокойно облетим с тобой все небо, мой электрический зверь». Снизу был подрисован знакомый ослик. Сейчас он показался Степе добрым, умным и удивительно милым животным. Под осликом было добавление. «Постскриптум. Ясное дело, двум джентльменам совершенно не обязательно поднимать эту тему в разговоре». «Надо запомнить», — подумал Степа, — «не ляпнуть ему чего про Астон Мартин». «А это еще что такое?» Он повертел в руках флакончик. Сегодня Сракандаева нужно было слушаться, как маму в детстве. Степа поднял глаза на спину шофера. Увидит или не увидит? Лучше было не рисковать. «Сколько ехать еще?» — спросил Степа. «Если пробок не будет, минут 20, а с пробками весь час». «Тормозни где-нибудь», — сказал Степа, — «у кафе или ресторана. Мне выйти на 5 минут, отлить». Шофер остановился возле небольшого кафе под названием «Прелюдия». «Очень подходит», — подумал Степа, выходя из машины. Туалет внутри, к счастью, нашелся. Степа брезгливо проделал требуемую процедуру и сразу почувствовал жжение, которое с каждой секундой делалось все сильнее. Вернувшись в зал, он заказал чашку кофе и выпил ее у стойки, разглядывая артефакт советских времен. Огромную чеканку, изображающую грустного витязя с луком в руке и поверженную стрелой лань. «Чего так морщитесь?» — спросил буфетчица. «Кофе наш не нравится или картина?» «Зуб болит», — соврал Степа. Ставя чашечку на блюдце, он заметил, что у него дрожат пальцы. «Нервы не к черту», — подумал он. Когда он вернулся в машину, внутри играло радио. Боря Моросеев пел английскую версию стратегического хита «Тату», чуть приспособленную под его хриплый баритон. «All the things he has running through my ass». Вся целиком его штуковина проносится сквозь мой зад. Его голос был полон боли и тоски по несбыточному. Выходило грустно и как-то по-особому проникновенно. Отметив, что переделка не вполне грамотная, правильнее было бы «The wolves in he has». Мюс поправляла его, когда он делал похожую ошибку. Степа вдруг вспомнил, что у слова «s» в английском есть два значения – «осел» и «жопа». «О», — промычал он и хлопнул себя ладонью по лбу. «Так это жопа 7 центов. Вот как ларчик открывается». «А?» — испуганно повернулся к нему шофер. Степа прокашлялся и сделал серьезное лицо. «Ты чего радио включил?» — спросил он. «А сейчас из банка звонили, Степан Аркадьевич. В общем, им там тоже кто-то позвонил, я не понял. Вроде из Дельта Кредита, куда мы едем. Короче, просили включить авторадио. Сказали, там сейчас сюрприз для вас будет». «Сюрприз для меня?» «Ну да». «И чего?» «Вот играет». Водитель кивнул головой на светящийся синим щиток магнитолы.
Но сюрприза пока не было. «Ну и поезжай спокойно», — сказал Степа. «Послушаем по дороге». После Бори запел неизвестный Степе исполнитель. У него был низкий, как у Воланда, голос, а текст был таким замысловатым, что Степа перестал слушать и погрузился в раздумья. Даже и не только «осел и жопа». Кажется, там еще одно значение есть. Человеческая личность в ее сексуальном аспекте. «I want some ass tonight. Kick some ass». Уж больно глубоко выходит. Интересно, сам он до такого додумался или какого-нибудь малюту нанял? Сейчас ведь что квартиру обставить, что душу совсем помогут, был бы лавандос. Так, секундочку, но ведь душа — это вроде ты и есть. Для кого же ее тогда обставляют, раз становишься просто табуреткой? Наверное, для того, кто на табуретке сидит. А кто это? Зюзи говорит, кто-то невидимый, но с очень тяжелой жопой. А Чубайка надеется, что это жопа он сам. Господи, всюду жопа. А еду-то куда? Нет, лучше не думать, не то из бизнеса уходить придется. А мы еще повоюем за место под солнцем. Нас так просто не возьмешь. Песня доиграла только до середины, когда низкий голос пропел слова «And then you slip into a masterpiece». Далекая рука убрала звук. Напористо затараторил диск жокей, стараясь втиснуть как можно больше болтовни в дорогие эфирные секунды. «Какая глыба, какой матерый человечище!» Это был Леонард Коэн, который вляпался в очередной шедевр. Примерно так можно перевести слова прозвучавшей песни. А сейчас для тех, кто в дороге, мы хотим передать маленький привет от осла Жоры. Только что порадовавший нас Леонард Коэн в свое время посвятил нашей следующей исполнительнице такие слова: «Giving me head on the unmade bed», что в дословном переводе значит «ты давала мне голову на неубранной кровати». На досуге подумайте сами, что делали на этой кровати Дженнис Джоплин и Леонард Коэн. А для тех, кто уже понял, бессмертный хит «Me and Bobby McGee» в исполнении той самой Дженнис Джоплин. Леонард Коэн, выходит, был в ее жизни не первым кавалером. Итак, «Me and Bobby McGee» по заказу осла Жоры для тех, кто в дороге. В дороге куда? К сожалению, уже поздно спрашивать об этом осла Жору, поэтому напомним дорогим слушателям, что на этот счет существуют разные мнения. По одному все дороги ведут в Рим, по другому все они ведут в никуда. Противоречие здесь только кажущееся, если вспомнить, что место, где мы находимся, дорогие радиослушатели, и есть Третий Рим. Последние слова диск-жокея утонули в музыке. Заиграла одна из тех бесчисленных американских песен, которые не вызывали в Степиной душе никакого эмоционального отклика. Наверное, надо было иметь за спиной иное детство и юность, чтобы ощутить хоть какой-то резонанс. Сначала он разбирал только отдельные словосочетания штамповки: «Everything's to be done», «Secrets of my soul» и что-то в том же роде. А затем стала повторяться строка, в которой, несомненно, было заключено все послание: «Freedom's just another word for nothing left to lose». «Свобода — это когда нечего терять». Эти слова женский голос выводил отчетливо, так что ошибиться было нельзя. Но было еще одно слово, которое Степа ясно понимал. Куда более важное и значительное слово, чем все, что волновало Дженнис Джоплин. Это было само имя «МакГи». Его певица выкрикивала, как глагол в повелительном наклонении: «МакГи! МакГи! МакГи!», отчего в песне появлялось что-то ницшеанское. Степа подумал о том, что ему сейчас предстоит. Это было, конечно, неподъемно. Но по сравнению с другими вариантами грядущего, этот был сказкой. «Маги, Степа», — прошептал он себе. «Ох, лучше маги». Песня кончилась, и пошла рекламная вставка. «Степан Аркадьевич», — нарушил молчание шофер, — «а можно спросить?» «Валяй». «Я вот думаю, как интересно получается. Смотрите, 1000 миллиметров — метр, 1000 миллиграммов — грамм, а 1000 миллионов — выходит, он...» «Логично», — согласился Степа. «Он и есть». Довольный, что развлек шефа, шофер засмеялся. «Подъезжаем», — сказал он. «Вон тот поворот, последний». «Да», — сказал Степа, — «как это в песне? Заезжайте за ворота и не бойтесь поворота». «Как раньше пели», — пробормотал шофер. «Не то, что сейчас. Почему так?» «У слов смысл изменился», — ответил Степа. «Они вроде те же самые, но значит теперь совсем другое. Петь их сложно стало. Если это не твой бизнес, конечно». «Точно, Степан Аркадьевич», — вздохнул шофер, закручивая руль к цели. «Совершенно точно говорите».
Когда машина поравнялась с будкой охраны у знакомых ворот, по радио тихо запел Гребенщиков. «Меня зовут 17-й Идам». Персональное медитативное божество, визуализируемое буддийским практиком. «Меня вы знаете сами. По чаше с кровью 9 ногам и скальпу с волосами». Слова были мрачноватыми и, как это частенько случалось у Гребенщикова, не до конца понятными, но появление числа 17, 34, деленное на 2, было превосходным знаком. Именно такого проблеска света и не хватало перед жутким испытанием впереди. Степа почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. «Спасибо, Боб», — подумал он, — «ты единственный не продался». Но на всякий случай он вылез из машины побыстрее. Вслед за 17-ю в песне мелькнула непонятная девятка, а это значило, что дальше могли пойти и другие числа.